Сейчас мы обратим наши взоры как раз
на
Донбасс, потому что ровно 3 года назад, 11 мая 2014 года, в ряде городов Донецкой и Луганской областей прошли незаконные так называемые референдумы, по результатам которых пророссийские боевики провозгласили Донецкую и Луганскую народные республики. И вот мы хотим 3 года спустя, прошло уже вот так незаметно 3 года, я, в частности, почти 3 года не был в родном городе Донецке. Мы обсудим сценарий освобождения Донбасса с директором Института мировой политики Виктором Шленчаком. Он уже в нашей студии. Почему мы пригласили директора Института мировой политики? Я думаю, может быть, это очевидно, но все-таки, наверное, следует сказать, что конфликт или война с Российской Федерацией многослоен. Так, он имеет ряд, скажем так, уровней, и поэтому решение его, наверное, будет зависеть от многих составляющих в мировой политике. Виктор, на ваш взгляд, все-таки насколько долгосрочна вот эта оккупация части Донецкой и Луганской областей, в какие периоды временные нам следует ожидать развязки?
Добрый вечер. Я на самом деле думал, что мы поговорим сегодня о более оптимистичных вещах, как безвиз, но вы правы, что все, наверное, будет в связке, потому что сегодня уже довелось читать некоторые истерики жителей Донецкой и Луганской областей о том, как они смогут поехать без виз в Европу, даже на экскурсии, при этом не получив на большой, так называемой, Украине биометрические паспорта. Поэтому я думаю, что все, конечно, у нас геополитизировано, и вопрос сейчас, который вы задали, он, конечно, многослойный очень. Полгода назад, когда заседал так называемый нормандский формат в формате президентов, создавалось впечатление, что вот-вот решение будет найдено, и что через месяц-другой мы получим там дорожную карту со всеми окресленными сценариями и получим надежду на то, что кризис будет разрешен очень быстро, Донбасс будет опять в составе де-факто и де-юре Украины, и мы сможем опять перейти к какому-то нормальной какой-то жизни. Понятное дело, что при этом нужно будет отстраивать очень многое. И не только инфраструктуру, но и имеется в виду отношения между людьми. Сейчас у меня такого оптимизма нет. Я подозреваю, что кризис и вообще все, что связано с Донецком и с кризисом внутри форматным в нормандском формате и в других форматах, которые предполагали, что он затягивается, и, скорее всего, до следующих выборов президента России мы особых подвижек не увидим.
Но выборы президента России, они, собственно, не за горами, слава богу. Да,
это, они в 2018 году.
Следующий выборы год. Или новый президент?
Можем назвать назначение президента.
Во-первых, а если это будет другой человек, вы считаете, что это может измениться?
Нет, я на самом деле, у меня нет иллюзий, что это будет тот же Путин, но вы вспомните, что перед каждыми выборами в России происходят какие-то то есть внимание от внутриполитических проблем, Россия всегда начинает перекладывать на внешние.
Но у меня такое ощущение, что Россия уже много лет живет в околовыборном тогда времени, потому что я периодически слежу за тем же Киселевым, да, у них половина выпуска информационного это все-таки...
Украина и Сирия.
Да, раньше была Украина, теперь Украина и Сирия. Ну, или иногда еще и Штаты, и так далее.
Вы правы. На самом деле у меня создается впечатление, когда я смотрю на информационную ленту российских СМИ, что для них даже не важно, чем живет Россия. Для них важнее вот это, важнее вот эти атрибуты, показать атрибуты, имперские атрибуты. Кстати, вот этот бессмертный полк и георгиевская так называемая ленточка, это же из той же серии. То есть на самом деле люди зомбированы, и более того, к сожалению, мы можем констатировать, что трансляция из Донецка с этого так называемого парада 9 мая показала, что, к сожалению, пропасть между, ментальная пропасть между так называемой большой Украиной и Донецкой Украиной, она Донецко-Луганской Украиной, она увеличивается. И даже сегодняшнее решение по безвизу, когда Украина делает шаг в сторону Европы, она отдаляет нас на самом деле от Донецка, так называемой Донецкой и Луганской народных республик.
Отдаляет.
Потому что реально, я же говорю, здесь вопрос в том, в ментальности, наверное. Потому что посмотрите, сколько людей все-таки искренне радуются вот такому решению. Даже не имея денег, они понимают, поехать в Европейский Союз, они понимают, что таким образом Европейский Союз определил Украину как независимое европейское государство, которое не имеет де-факто теперь границы, не имеет препятствий, чтобы украинцы могли поехать в Европу, посмотреть Европу. И это означает, что вот пал вот этот железный, наверное, занавес, который был в образе вот таких визовых центров, отдельных консульств, посольств, где украинцы выстаивали многочасовые очереди, когда собирались бессмертное количество там бумажек и так дальше. То есть на самом деле мы, конечно, заслужили на такое отношение, но я хочу напомнить, что процесс безвизового режима начался в 2005 году. То есть это
процесс
уже
имеется в виду либерализации.
Да,
Виктор, я вас правильно понял, что, по вашему мнению, при президенте Путине Россия не будет освобождать, не будет идти на попятную и в какую-то и уходить, короче говоря, из Донецкой и Луганской области?
Возвращаемся к выборам, о том, о чем я говорил. Посмотрите, вот сейчас геополитическая конъюнктура таким образом складывается, что постоянно переносятся любые сроки, возобновление вот этого нормандского формата или переформатирование нормандского формата и так дальше. Сначала они переносились якобы из-за того, что будут выборы во Франции, и все ожидали, вернее, не все, а в России, по крайней мере, ожидали на немножко другой исход выборов, и у них была надежда, что Мари Ле Пен с приходом станет вот таким союзником в нормандском формате Владимира Путина. Дальше будут парламентские выборы, опять же, во Франции, вот буквально через полтора месяца. Потом, затем будет череда выборов в Германии. И, опять же, я думаю, что Россия надеется на то, что госпожа Меркель не будет переизбрана на канцлером на следующий срок. Понятное дело, что все это ожидание, это как подготовка к 2018 году. И фактически сейчас Владимир Путин, я так себе предполагаю, будет затягивать любой процесс, чтобы вот как можно ближе дотянуть до 2018 года. И тогда вот в 2018 году, вот по моим ощущениям, может состояться две вещи. Первое, к сожалению, это может быть наоборот обострение обстановки на Донбассе.
И захват новых территорий, например, или укрепление.
И второе,
оппозиции.
Это захват новых территорий, к сожалению. Мы можем, ну так, по действиям предполагать. Это, кстати, могут быть не только территории, связанные там с Украиной. Под угрозой очень большие территории в Прибалтике, например. Под угрозой есть.
Вы имеете в виду Латвию, Литву, Эстонию?
Да, там достаточно есть много концентрированных громад, которые ориентированы все-таки, до сих пор остаются ориентированы на
так называемый
Россию.
Русский мир.
Да. Вот, кстати, кто-то из наших руководителей, я сейчас не помню в ленте новостей, то ли Турчинов, то ли еще кто сказал, что сейчас на учениях как раз Россия отрабатывает вторжение в Польшу и Прибалтику.
О странах Балтии говорят уже не один раз. Более того, если вы помните, генсек НАТО даже говорил, что у НАТО сейчас нет возможности полноценно защищать эти страны. Это было сказано еще год назад. То есть я думаю, что такие угрозы просчитываются. Но не только, я вам скажу. Вы посмотрите на последнее заявление господина Лукашенко. Посмотрите на последнее заявление там, президента Казахстана, где, кстати, очень много есть даже целые области, в которых проживает до 85% этнических русских. И я думаю, что вот эта история с возобновлением империи, она не, в ней не поставлена точка. То есть для Путина действительно очень важна Украина.
Пессимистический как
начало,
прогноз.
Как начало. Я просто реалист, я хочу, чтобы просчитать все возможные сценарии. И исходя из того, что перед каждыми практически президентскими выборами в России была или какая-нибудь чеченская война, или еще что-нибудь такое, для того, чтобы электорат поднять, его скоординировать и
сплотить,
чтобы он пошел на выборы. Вот именно вот такими ФСБшными, к сожалению, штучками очень часто пользовалась Российская Федерация.
А давайте я вас спрошу, у вас, как у директора Института мировой политики, у тебя, Сергей, как у историка, а есть ли вообще примеры, когда Россия уходила вот с таких территорий? То есть мы видим Приднестровье,
я
которое 25
сказать,
лет.
Да, вот... у нас есть Приднестровье, у нас есть Грузия, у нас есть достаточно много территорий. То есть из всех, то есть то, что было за последние 25 лет, ни из одной территории Россия, к сожалению, не вывела свои войска.
Хочется тут вспомнить, кстати, и финнов на севере, да, в 1939 году, когда советские войска или российские войска вторглись в эту страну, то в итоге в марте был подписан договор, но часть территории аннексировали и до сих пор Финляндии не отдали.
Согласен, вполне.
Один из примеров, я не знаю, о том, как могут развиваться события. Не так давно я была в Приднестровье как раз. Вот меня поразило, что 25 лет прошло со времен этого конфликта. Туда возят экскурсии из Кишинева. Гиды показывают, вот у нас есть все спокойно, мы проезжаем. Там какая-то там мифическая граница, ну как мифическая. Там стоят люди с автоматами и так далее. Но вот меня поразило просто, что туда возят экскурсии. Вот как бы мы ни возили экскурсии вскоре в так называемые ЛНР и ДНР. При том, что открытого противостояния там давно нет.
Знаете, есть в истории очень много примеров, когда действительно были гражданские, кстати, войны, гражданские сопротивления. Я не так давно был в Белфасте, где де-факто сейчас до сих пор стоят, не берлинские, но такие стены между общинами. И де-факто люди, юнионисты и республиканцы до сих пор могут работать на одних работах, но, возвращаясь домой, они смотрят друг на друга, к сожалению, не как на единую нацию, не на единый народ.
Еще раз, это где вы были?
Белфаст — это
Ирландия.
Ирландия.
Вот я держу в руках такую достаточно серьезную книгу. Тут главный редактор Владимир Горбулин, так известный украинский ученый, директор Национального института стратегических исследований. Называется книга «Донбасс и Крым. Цена возвращения». И здесь по поводу Донбасса как раз специалисты три сценария обсуждают. Первый — это совершение военной операции по освобождению оккупированных территорий, так называемый хорватский вариант. Пишут о том, что он проблематичен, пока Россия сильна. Второе — это компромисс с представителями ДНР, ЛНР на основе Минских соглашений, так называемый молдовский вариант. Но, по сути, он предполагает признание так, и пример для других областей Украины, что можно...
Ну,
вот
Приднестровье
вот...
никто не признал.
Да, это замораживание такой территории. Без военных конфликтов.
Но в любом случае признание успеха, скажем так, успеха этих территорий в определенной войне с Украиной. И третий вариант — это добровольная реинтеграция оккупированных территорий на основе волеизъявления их жителей и организованного для этого специального переговорного процесса с политическими представителями региона, но уже какими-то другими, то есть не ДНР, ЛНР.
Вы в какой вы больше сценарий верите?
Я думаю, что будет какой-то гибридный на самом деле сценарий из всех трех.
Но то не есть, военный или военный?
Очень много есть таких голов, которые хотят действительно вот штурмом захватить территории. Я противник того, потому что территории сами по себе ничего не стоят. Да, это Украина, но с другой стороны нужно вести борьбу в первую очередь за умы людей, которые еще не разверились в Украине, которые не являются апологетами русского мира и которые действительно не идентифицируют себя вот с Россией в той мере, в которой идентифицируют там огромное количество, к сожалению, населения. Мы это видели, допустим, по тем же кадрам, о которых я говорил по 9 мая. Я думаю, что каждый из этих сценариев — это не краткосрочная перспектива, к сожалению. То есть это может мы о первом, ну, если мы отбрасываем первый сценарий, второй, третий сценарий, это, к сожалению, это может растянуться от 5 до 10 лет. Это в таком оптимистическом варианте. Потому что даже когда говорили, что нужно провести выборы, допустим, на этих территориях для того, чтобы легитимизировать какую-то новую власть, и чтобы эта власть имела мандат на ведение переговоров, условно говоря, с большой Украиной, то даже для того, для этого нужно составить как минимум список избирателей, который сейчас вообще кардинально изменен, и картинка электоральная, она вообще другая, чем это было там 5 лет назад. И вот я общался с господином Мегерой, который является заместителем глава ЦВК, он говорит, что чтобы эту перепись де-факто сделать, на это может уйти от 1,5 до 2 лет, чтобы организовать даже...
Просто вот списки эти...
Ну, чтобы организовать полноценные выборы. Не такие выборы, чтобы там пришло и проголосовало 120% за что-то, да?
Как вот, кстати, в этой связи хочется вспомнить о том, что некоторые активисты, ну, вот уже в течение 2 лет ратуют за то, чтобы переселенцы получили право голосовать на местных выборах в тех громадах, где они временно живут или где они переселились, потому что сейчас переселенцы могут только голосовать на выборах Верховной Рады или президента, так? На местных выборах не голосуют. Вот некоторые активисты как раз за это их право борются, но другие оппоненты говорят, что логика-то, собственно говоря, состоит в том, чтобы когда придет время провести местные выборы в ОРДЛО, в отдельных районах, да, чтобы голосовали не только фактически там сейчас проживающие люди, но и те 1,5 миллиона переселенцев, которые, соответственно, могут, ну, голосовать за проукраинские партии.
Вопрос в первую очередь во времени. То есть все зависит от того, когда эти выборы теоретически будут. Потому что если эти выборы будут еще, там, грубо говоря, через 5 лет, то даже те люди, которые смогли выехать из ОРДЛО, да, то они уже будут наполовину или, может быть, на больше ассимилированы с тем населением, которое проживало здесь. И что касается, ну, там, картинки вот электоральной, которая сейчас есть в ОРДЛО, то, к сожалению, мы можем констатировать, что там все-таки до 70% это люди, которые являются все-таки проповедниками или, может быть, можно как-то по-другому сказать, но не могу подобрать слово, вот этого русского мира.
Адептами русского мира. Откуда цифра до 70%?
Проводились социологические исследования, я знаю, что они мониторятся сейчас в таком в телефонном режиме. Я не исключаю, что может быть какая-то погрешность, но я не думаю, что она очень большая.
Говорили с социологами, которые пытаются организовывать возможные исследования на оккупированных территориях, но они говорят, что фактор страха очень велик, да, невозможность связаться, и что эти исследования, конечно, очень-очень...
Ну, я вам хочу сказать, что даже если коридор такой 70/30, то ради этих 30% людей, которые верят в возможность возвращения в Украину, но не имеют, допустим, финансовой поддержки, чтобы выехать, да, за пределы Ордло, то это достаточно сильная масса людей, и за умы этих людей нужно бороться, и за жизни этих людей бороться.
У меня сейчас к вам вопрос, еще и как главреду сайта Главком. Вы понимаете, как бороться за умы этих людей? И на ком, кто должен бороться все-таки? И какими методами?
Во-первых, мне очень импонирует, что к третьему году после революции Гидности, да, мы подошли к тому, что нам нужно кардинально зачищать информационное поле. И информационное поле нужно, к сожалению, его нужно зачищать и в Киеве, потому что де-факто...
Мы очень... это кто и как зачищать?
Я очень надеюсь все-таки, что Министерство информационной политики наконец-то перейдет от слов к делам.
Министр информационной политики в этой студии, по-моему, Сергей, ты тоже был тогда со мной в эфире, обещал месяца три назад о том, что после принятия вот этой стратегии мы буквально завтра же отключим, значит, сайты, они до сих пор работают.
Но, тем не менее, уже установлены вышки, и на некоторые вышки уже транслируют, по крайней мере, сигнал. Он не настолько далеко бьет, но, как говорят, опять же, я не могу там ручаться за достоверность данных, но чиновники из министерства говорят, что он пробивает на 40-50 километров от линии разграничения, и это хотя бы что-то.
Бьет недалеко, но точно. У нас остается буквально 3 минуты, и я хотел, коль скоро мы уже заговорили о таких часовых временных дистанциях, как 5-10 лет, Виктор, по вашим ощущениям, после ухода Путина человек этот не вечен. Что будет происходить? Российская Федерация уйдет с Донбасса или придет какой-то другой президент, который подтвердит все начинания Владимира Путина?
Знаете, очень тяжело сейчас прогнозировать, потому что нужно обсуждать тогда конкретную личность, которая может прийти на место Путина. Единственное, что могу сказать, что даже те же американцы и европейцы, они считают, что на место Путина может прийти человек, который будет с которым будет еще тяжелее договариваться, который может,
и более непредсказуемый.
И второй момент, если это придет человек, который будет очень слаб как государственный деятель, они тоже опасаются, потому что Россия тогда имеет возможность распасться на, условно говоря, на 8 частей, каждая из которых будет иметь ядерную боеголовку, и тогда нужно будет общаться с 8 лидерами, тоже может быть абсолютно непредсказуемое. Поэтому здесь для мира нужно вообще какой-то такой баланс, да?
Будет еще 3-4-5 КНДР новых.
Возможно.
Хочется верить, что...
Но мы же верим в то, что все будет не так пессимистично,
да,
как я вам описал.
Да, очень хочется,
в следующий раз я вам принесу какие-то оптимистичные сценарии.
Потому что сегодня мы обговорим какие-то, совсем пессимистичные. Ну, а с другой стороны, мне кажется, для того, чтобы понимать, как действовать дальше и разрабатывать свои оптимистические сценарии, нужно все-таки быть реалистом и смотреть на реальные пессимистические сценарии, которые нам навязываются извне.
Да, все-таки в конце хотим поздравить всех украинцев с тем, что сегодня Европейский Союз, Совет Европейского Союза так принял последнее институциональное решение по поводу либерализации режима с нами. И если так посчитать, то где-то с 11 июня сможем уже по биометрическим заграничным паспортам без виз пересекать границы с Европейским Союзом. У нас в студии был Виктор Шлинчак, директор Института мировой политики. Мы обсуждали сценарии возвращения суверенитета Украины на Донбасс. Крым мы пока оставили за скобками, хотя хочется верить, что когда придет время освобождать Донбасс, то Россия будет одновременно уходить и из Крыма.